Глава 7. Судьба Душникова. Граблин ничего не мог сказать Каютину о том, что стало с Поленькой и где она теперь, но подробно передал ему свое свидание с ней, не забыв ни ее горьких слез, ни упреков и гнева при чтении некоторых его писем, ни жалоб на то, что все против нее ожесточились, покинули ее, считают ее бог знает какой женщиной. Рассказ Граблина произвел глубокое впечатление на Каютина. В первый раз теперь пришла ему в голову мысль, что, может быть, поведение его невесты не так перетолковано, что, может быть, она ни в чем не виновата. Он знал, Поленька была горда, и довольно было раз оскорбить ее неблагородным подозрением, чтобы заставить ее молчать, как ни были бы несправедливы и страшны обвинения. И любовь с новой силой кипела в его груди. Совесть мучила его. Что, если Поленька точно не виновата ни в чем? И он бегал по целым дням, отыскивая ее. Усталый прибегал он вечером к Граблину и в сотый раз переспрашивал его, что говорила ему Поленька, как плакала, как жаловалась, что все бог знает почему оставили ее, с каким негодованием разорвала письмо. Они виделись каждый день. Каютин скоро смекнул, как незавидно положение Граблина, и тихонько помогал старушке. Она повеселела, и не было у ней гостя дороже Каютина. Однажды, когда Каютин сидел у Граблина, дверь с шумом распахнулась. Соня, запыхавшись, вбежала в комнату. «Вас барышня зовет! Скорее, скорее!» — сказала она, и в ту же минуту выбежала. Граблин хотел бежать за Соней, но вдруг послышался звонкий голос Лизы, которая радостно закричала ему: «Степан Петрович, скорее, посмотрите!» Лиза стояла у своего окна с огромным листом бумаги, скрывавшим ее лицо. На листе была нарисована красками огромная женская голова со смуглым лицом, с черными волосами, в которых красовался венок из красной рябины. «Похож, а?» — кричала Лиза сконфуженному Граблину, который тревожно смотрел на Каютина. «Слечите!» — прибавила Лиза и показала свое лицо. Голова ее была тоже убрана кистями пунцовой рябины, листья которых касались ее смуглых плеч. Лукавая улыбка выказывала во всем блеске необыкновенную белизну ее зубов. Каютин вскрикнул и кинулся к окну. «Ее зовут Лизой?» — спросил он в волнении. Граблин вздрогнул. В одну секунду в голове его блеснуло тысячи ревнивых мыслей. Он машинально кивнул головой. «Как похоже!» «Боже, как похоже!» — твердил Каютин, отходя от окна, потому что Лиза убежала. «Вы давно ее знаете?» — тревожно спросил Граблин. «Да я сейчас ее узнал. Я видел ее портрет, как две капли похож на нее». «Так вы по портрету ее узнали?» — свободно вздохнув, спросил Граблин. «Да». Соня опять вбежала в комнату и повелительно объявила Граблину, что его зовет барышня. Граблин кинулся за Соней. Через 10 минут он воротился и с улыбкой сказал Каютину: «Она вас просит к себе, хочет непременно знать, где вы видели ее портрет. Да вот и она сама». Граблин указал на окно, у которого стояла Лиза. В ее черных волосах уже не было венка из рябины. Она нетерпеливо манила их к себе. Лиза встретила гостей у самой калитки, и первые слова ее к Каютину были: «Какой? И чей вы портрет видели, который так похож на меня?» Каютин немного смешался таким приветом, но вспомнил ее характер и решительно отвечал: Я не могу вам этого сказать. Лиза нахмурила брови, но тотчас же приняла кокетливый вид и насмешливо проговорила. «Очень приятно с вами...» Граблин спохватился и начал рекомендовать его Лизе. Она небрежно кивнула Каютину головой и обратилась к Граблину. «Вы довольны моим подарком?» «Каким?» Лиза взяла его за руку и потащила в сад, приглашая за собой и Каютина. Она привела их в довольно жалкую беседку из акаций. «Вот вам мой портрет». «Тот, что я обещала», — сказала Лиза, указывая на лист с огромным смуглым лицом, высоко повешенный на дереве. Лиза помирала со смеху, глядя на Граблина, у которого навернулись слезы. «Что же, вы недовольны?» — важно спросила она. «Я у вас просил вашего портрета, а не эту». Граблин остановился. Он был возмущен смехом Лизы, которая едва могла успокоиться. «Вы, верно, любите рисовать?» — разглядывая портрет, спросил Каютин, чтоб вывести Граблина из затруднения. Лиза пытливо поглядела на Каютина и резко отвечала. «Терпеть не могу». Граблин с удивлением посмотрел на нее. «Вы что так смотрите?» — сказала она ему с сердцем. «Ну да, терпеть не могу. А то еще ничего не значит, если я по целым часам рисую». «Нет, по целым дням», — перебил ее Граблин. «Ну, пожалуй, дням», — с досадой возразила Лиза. «Я это делаю для того, что после целого дня рисования, которое я ненавижу, мне все-таки не так скучно». «Неужели вы скучаете?» — спросил насмешливо Каютин. Лиза вспыхнула и холодно отвечала. «Вы, кажется, очень мало меня знаете, чтоб сомневаться в моих словах». Потом она вежливо прибавила. «Пойдемте к бабушке, я вас познакомлю». Когда они раскрыли дверь, две старушки горячо спорили. Перед ними были разложены карты. Мать Граблина, загадав, скоро ли будет свадьба ее сына с Лизой, не могла вынести, что король заложил валета. Заговорив Лизину бабушку, она в первый раз в жизни попробовала схитрить, но по неопытности была поймана. Вспыхнула ссора. «Я не доглядела, матушка, право не доглядела». «Как можно не доглядеть? Король на валете лежит, а вы преспокойно его берете». Лиза положила конец спору. Она кинулась к столу, смешала карты под общий крик старушек и, указывая на Каютина, сказала: «Бабушка, к вам пришел гость». И, как ни в чем не бывало, она села в угол и, сложив руки, насмешливо смотрела на свою бабушку и Граблина, который представлял бабушке Каютина. После обычных приветствий все уселись кругом стола. Сделалось молчание. Тогда Лиза встала, придвинула стул и, усевшись между Каютиным и Граблиным, взяла карты и сказала: «Кто хочет, я буду гадать». «Погадайте-ка моему Степану», — заметила старушка Граблину. Лиза с презрением посмотрела на Граблина, который едва скрывал свою досаду на Лизу за шутку с портретом. День тому назад, как ему показалось, она серьезно обещала ему свой портрет. «Я и без карт ему угадаю», — надменно отвечала Лиза. «Если... выкинете разные глупости из головы», — тихо шепнула она Граблину. «То будете иметь», — продолжала Лиза громко, — «и чины, и деньги, и все». «Я вам не верю», — иронически сказал Граблин. Лиза вспыхнула, но сдержала свой гнев, блеснувший у нее в глазах, и пресерьезно стала раскладывать карты по столу. «Позвольте мне погадать вам», — сказал Каютин, чувствуя необыкновенное желание побесить Лизу. Она с радостью передала ему карты и надменно сказала: «Только с условием, не позволяйте вмешиваться бабушке, Она везде видит свадьбу. Старушки значительно переглянулись. Граблин тяжело вздохнул. Каютин попросил Лизу снять карты и сказал: «Думайте». Лиза закрыла глаза, прошептала что-то над картами и потом, передавая их Каютину, сказала: «Задумала». Каютин, раскладывая карты, тихо спросил Лизу: «Вы не боитесь посторонних? Я ведь очень верно все отгадываю». Лиза засмеялась и с гордостью отвечала: «Я ничего не боюсь, да и нет колдуна во всем свете, который мог бы угадать, что я думаю». И, обратясь к шептавшимся старушкам, она повелительно сказала: «Слушайте же, бабушка!» Все обратили внимание на Каютина, который, раскладывая карты, сказал: «Я прежде сам не верил картам». «Как можно? Что вы?» — быстро возразили старушки. «Но один из моих товарищей, странствуя со мной по пустынным землям, так хорошо отгадывал на картах содержание всех писем, которые я получал, что я стал верить им. Он-то мне и передал тайну угадывать чужие мысли». Лиза лукаво глядела на старушек, которые с жадностью слушали Каютина. Они принялись экзаменовать его, спрашивая о значении карт. Каютин сбивался, Лиза от души смеялась. «Право, я не виноват. Меня так учил мой приятель Душников», — сказал Каютин, сделав на фамилию особенное ударение, и устремил глаза на Лизу, которая вся содрогнулась, будто от электрического удара. Старушка радостно вскрикнула и со слезами на глазах, робко глядя на Лизу, спросила Каютина: «Батюшка, как я рада! Так вы его знали? Какой хороший и добрый человек он! Ах, Господи, да где он? Как вы его знали?» Лиза молчала. Она то бледнела, то краснела. «Лизонька, что же ты не спросишь об Семене Никитиче?» — заметила бабушка. Лиза гневно окинула все собрание своими огненными глазами, принужденно улыбнулась, смешала карты и встала из-за стола. Она села в угол, подозвала к себе Граблина и стала шутить и кокетничать с ним. Каютин был возмущен равнодушием Лизы к человеку, который так ее любил и столько через нее вытерпел. Она даже не спросила, жив ли он. Начались расспросы. Как и где Каютин познакомился с Душниковым, которым старушка интересовалась от чистого сердца, поминутно похваливая его. Рассказывая свое знакомство с ним, Каютин много высказал Лизе ядовитых колкостей, непонятных остальным. Лиза делала вид, будто не слушает его, но раза два принужденный ее смех замирал, и она переставала болтать. Узнав, что он так много путешествовал, старушка пристала к нему с просьбами рассказать что-нибудь. Лиза тоже присоединила свою просьбу, которая, впрочем, походила больше на приказание. «Хорошо», — сказал Каютин, — «я расскажу вам мои похождения в киргизских степях». Уселись кругом стола, воцарилась тишина, и Каютин начал рассказывать. «У меня был приятель, человек бедный, но с необыкновенным талантом, и рано ли, поздно ли, ему готовилась блестящая роль. Не так вышло. Он любил в своей жизни и любил больше, чем несчастливо. Любовь сначала улыбнулась ему, поманила его своими радостями, и вдруг все для него кончилось, и еще как. Без всякого повода с его стороны, без всякой видимой причины, вернее всего по какой-нибудь пошлой и непростительной прихоти, Разбито было сердце благородное и любящее, достойное лучшей участи. Это наложило на его характер печать мрачности и глубокого уныния. Ничто в жизни не интересовало его. Он жил потому только, что надо было жить. Будь богат, он поехал бы странствовать, но денег не было, и он выбрал себе занятие. «А как звали вашего приятеля?» — равнодушно спросила Лиза. «Позвольте мне умолчать его имя», — резко отвечал Каютин. Затем он рассказал о Душникове все, что уже известно читателю, и продолжал. Утром Хребтов разбудил нас криком: «Киргизы! Киргизы!» Я взглянул точно. Вдали, за небольшим покатым пригорком, виднелось до 30 кибиток. Лошади бродили около них. «Что ж нам делать?» — спросил я Хребтова. «Не подкрасться ли тихонько?» Хребтов улыбнулся. «Ты думаешь, они нас не видят?» — сказал он. «Да киргиз даром, что узкоглазый, а в 10 верстах видит». Решились прямо наступать и требовать выдачи товарищей. Ножи у нас были с вечера выточены, винтовки заряжены. Благословясь, пошли. Но только сделали с полверсты, как в ауле поднялась сумятица. Дикари кричали, бегали, ловили лошадей и запрягали в кибитки. Еще через полчаса впереди поднялась пыль столбом. Весь аул, кто верхом, кто в кибитках, пустился бежать. «Подлые трусы», — сказал Хребтов. «Вот так они всегда». Постояли мы, подумали и опять пошли. Шли час и, наконец, завидели аул. Он расположился у небольшой реки, на берегу которой росли камыши. Мы тоже остановились, чтобы собраться с силами. Но только что отдохнув, стали подходить к нему, как он опять снялся и поскакал. Так продолжалось весь день. Разбойники подпускали нас довольно близко, и пока мы стоим, стоят и они. А поднялись мы, их и след простыл. На одном месте их кочевья нашли мы, обшлак рукава, какие бывают у русских армяков, оторванные, казалось, зубами. Не было больше сомнения, что наши товарищи в их руках. Мы забыли всякое благоразумие и решились продолжать преследование, которое становилось с каждым шагом опаснее. Чем глубже подавались мы в степь, тем больше являлась вероятность наткнуться на несколько аулов разом. Что тогда ожидало нас? Дело шло к вечеру. Измученные мы быстро подвигались вперед, ничего не встречая среди песчаной степи, кроме обширных равнин ослепительной белизны. То были высушенные летними жарами соленые озера. Наконец, когда уже начинало темнеть, снова завидели мы киргизов, но только их было в 5 больше. Что делать? Безрассудно было идти вперед, бесполезно отступать. Мы были уверены, что они теперь сами нападут. Однако ж многие настаивали воротиться. Как ни было больно расстаться с мыслью освободить приятеля и других товарищей, я должен был покориться общему голосу. Мы повернули, но не успели сделать 100 сажен, как заметили, что и дикари следуют за нами. Мы остановились, остановились и они. Мы двинулись, и они двинулись. Так продолжалось сейчас. Наконец мы стали, решась не делать более ни шагу в тот день. Тогда и они стали. Между тем совершенно стемнело. До нас доходили дикие крики и песни киргизов, топот и ржание лошадей. Небольшая партия киргизов отскакала немного в сторону и воротилась с охапками камышей. Вспыхнул огромный костер, аул осветился, и мы довольно ясно видели смуглые и плоские лица наших врагов. Иные варили пищу, сидя у костра, другие плясали, третьи хвастались проворством своих лошадей, обгоняя друг друга и выкидывая на лошади разные штуки. Непрерывный шум стоял над аулом. У нас, напротив, было тихо. Мы также развели костер, но больше за тем, чтобы не показать врагам уныние своей дружины. Пища никому не шла на ум. Мы решительно не знали, что делать, и трепетали за жизнь не одних своих товарищей, но и свою собственную. Мы лежали молча и наблюдали движение в стане дикарей. Иные, выскакав к нам довольно близко, дразнили нас, осыпали бранью и насмешками. Тогда мы, чтоб не уронить своего достоинства окончательно, вскакивали тоже, принимались браниться, прицеливались и иногда стреляли. Наконец какой-то смельчак подскакал к нам так близко, что почти можно было достать его пулей. Один промышленник наш спустил курок. Раздался пронзительный крик, лошадь брыкнула и понеслась в аул, сбросив всадника, вероятно, раненого. «Что ты наделал?» — закричал Хребтов стрелявшему промышленнику. «Да они нас растопчут теперь!» В ауле сделалось страшное движение. Несколько человек подскакали, подняли раненого и принесли к костру. Скоро раздался вопль женщин и детей, показавший нам, что рана была смертельная. Потом пронеслись дикие проклятия и угрозы. Мы ждали, что весь аул кинется на нас, и держали наготове винтовки. Некоторые вслух творили молитву. Но злодеи придумали другое ужасное мщение. Прежде всего, они подкинули тростнику, и костер, раздуваемый поднявшимся ветром, угрожавшим превратиться в бурю, запылал ярким пламенем. Густой дым стоял над аулом, в котором вдруг воцарилась глубокая тишина. Но она продолжалась только минуту. С диким криком кинулось несколько человек к одной кибитке. Мы видели, как оттуда вынесли человека. Толпа расступилась, и вынесшие его остановились против самого костра, лицом к нам. С неистовым, мстительным криком подняли они его над головами своими, и как будто с тем, чтоб мы увидали и узнали его. И я узнал его. То был мой приятель. Потом они с тем же криком несколько раз подкинули его, и, наконец, со всего размаху бросили в пылающий костер. Пронзительный крик долетел до нашего слуха. Он был тих, но в нем слышалось столько потрясающего, зовущего к защите и к мщению, что мы, не говоря ни слова, все разом, как безумные, кинулись вперед с готовыми ружьями. Дикари мигом вскочили на своих лошадей. Некоторые из нас выстрелили, хоть выстрел еще не мог сделать никакого вреда врагам. Другие продолжали бежать, ободряя товарищей. «Не робей, товарищи! Беги! Пали!» — кричал в совершенном исступлении промышленник Демьян Путков, выскакав вперед на жалкой кляче, которая была при нас. «Не дадим в обиду товарищей! Вперед, братцы! С Богом, вперед!» И он неистово забил в барабан, застучал своими литаврами. Конечно, он, да и никто не ожидал действия, какое произвел барабан. Дикие лошади киргизов, не привыкшие к барабанному стуку, всполошились и понеслись в разные стороны. Картина была ужасная. Ничего, кроме степи и неба, не было кругом. Густой дым стоял над аулом. Испуганные лошади сталкивались, сбрасывали всадников, летели во весь опор. Их топот, их дикое ржание смешивались с воплем раздавленных жертв и воем бури, которая быстро усиливалась. Костер пылал, освещая кровавым блеском картину всеобщего смятения. Демьян продолжал с возрастающей силой исступленно стучать в барабан, греметь литаврами. Мы делали беспрестанные залпы, смекнув дело. В несколько минут пространство около костра опустело. Осталось только несколько кибиток, несколько лошадей, привязанных к ним или бегавших в смятении без всадников. Мы кинулись к костру. Я вбежал почти в огонь, собственными руками раскидал горящие головни. Увы, мы нашли только обгорелый труп, в котором едва узнал я моего несчастного друга. Между слушателями пронеслось восклицание ужаса. Каютин остановился и поглядел на Лизу. Она сидела как статуя, не мигнув глазом. Губы ее были белы, как полотно. Глаза необыкновенно тусклы. Ее била лихорадка. «А другие ваши товарищи?» — спросила Лизина бабушка. «Все они были живы», — отвечал Каютин. «Мы нашли их в кибитках связанными». Вы не знаете, что такое буря в степи, где и посредственный ветер довольно ощутителен. Но делать нам было нечего, дикари могли воротиться, и мы, несмотря что буря усиливалась, стали пробираться к берегу с помощью оставшихся киргизских лошадей и кибиток. Не успели мы отъехать двух верст, как слух наш сквозь дикий свист бури поражен был ужасными звуками. Человеческие крики и конское ржание сливались в один отчаянный предсмертный вопль, как будто вблизи сотни людей и лошадей гибли самой ужасной смертью. «Что ж тут такое происходило, батюшка?» — спросила Лизина бабушка. «Нужно вам сказать, что в киргизских степях есть огромные пространства, называемые грязями. Они наполняются водой только зимой. Летом вода высыхает, остается только ил, покрытый тонким слоем соли. Топкость таких грязей до такой степени велика, что ни проехать, ни перейти через них нет возможности. Кто зайдет туда, гибель неизбежна. Беспрестанно случается, что буря загоняет в грязи конские табуны. И тогда гибнет в одну ночь по две и по три тысячи лошадей. Мы были свидетелями такой картины, но только она была еще ужасней. Вместе с лошадьми гибли люди. Буря загнала на грязи наших врагов, которых лошади притом еще были напуганы барабаном. Мы долго стояли на окраине грязи, и при тусклом свете луны, изредка выходившей из-за туч, смотрели, как бесполезно боролись несчастные с неизбежной гибелью, как то выскакивали они, то погружались в топкий ил, как человек искал опоры у лошади, лошадь у человека, и оба неизбежно гибли. Какие крики вырывались из груди людей! Какие стоны, какое хрипение испускали несчастные лошади. Не меньше первых, если не больше, были жалки последние. Признаюсь, картина была ужасная. Волос в чуже становился дыбом, и если б в тот самый день не видал я, как в моих глазах сожгли лучшего моего друга, я сказал бы, что ничто в жизни не производило на меня более сильного впечатления. «Бог наказал разбойников», — заметили в один голос старушки. «Ну, батюшка, чем же кончились твои похождения?» К утру прямым путем добрались мы до камышей, нашли свои лодки и поплыли к баркам. Тихо и ровно впереди других плыла моя лодка, в которой были Хребтов, два гребца, я, да обгорелый труп моего приятеля. Мы не хотели кинуть его в степи, да и некогда было копать могилу. В унылом молчании подвигались мы вперед. Утро было прекрасное. Волны, бушевавшие всю ночь, казалось, неохотно стихали, отражая пышно восходящее солнце. Береговые птицы кружились над нами с обычным криком. Я глядел на мертвое, обезображенное лицо товарища, и целая драма, полная горькой и потрясающей истины, проносилась в голове моей. Он был благороден и добр. Он был рожден для жизни тихой, для сладких и прекрасных трудов, для любви. А судьба кинула его в самые жаркие житейские битвы, окружила нищетой, невежеством, изменой, и душа его ожесточалась, мертвела, прекрасный талант не развивался, а любовь его разрешилась страданием. И какая любовь! Забытый, отверженный существом, может быть, ничтожным, недостойным его, он не переставал любить ее со всем безумием страсти. И ни одного упрека не послал он ей. Напротив, он вспоминал о ней с самым теплым чувством, как вспоминают о человеке, которому всем обязаны. Он благословлял ее и молил простить его. И такого человека можно было отвергнуть. Каютин взглянул на Лизу. Она быстро отвернулась. Какая тоска душила меня, какая желчь кипела во мне против женщины, не умевшей оценить моего друга, я не могу вам рассказать. Молча доплыли мы до наших барок, перенеслись в них и со всеми обрядами, принятыми в таких случаях у мореходов, с молитвой и со слезами, кинули труп несчастного моего друга в море. Так вот, где суждено было успокоиться душе, рожденной для счастья и никогда не знавшей счастья. Вот где безвестно сложил свои кости человек, могилу которого знали и чтили бы многие люди, если б талант его развился и проявился во всей своей силе. Море — могила просторная и почетная, лучше многих могил. Море мрачностью своей сходно с угрюмым нравом несчастливца. У моря есть только звуки печальные, да торжественно грозные. Оно не оскорбит несчастливца непривычным звуком радости. Не оттого ли в море нашел он могилу свою? Мир его праху на дне пропасти, среди темных и недоступных подводных равнин, под непроницаемым покровом волн, убаюкивающих погребальными песнями, вечный сон покойника. И чем мрачней, чем заунывней будут напевы моря, тем слаще и крепче будет спаться моему бедному другу, не любившему и не знавшему веселых звуков. Так думал я, медленно снимаясь с якоря и отплывая к родному берегу. Рассказ Каютина нагнал на всех порядочную тоску, не исключая самого рассказчика. Никто не обратил внимания на Лизу, которая давно уже глядела как безумная и дико улыбалась. Все были еще под тяжелым впечатлением рассказа и молчали, когда Лиза выбежала из комнаты. Через четверть часа Соня подала Граблину записку. В этой записке Лиза просила сказать Каютину, что желает переговорить с ним в саду. Был довольно свежий осенний вечер. Луна в легком паре высоко катилась по небу, испещренному звездами и черными тучами. Но Лиза не замечала холоду и вышла в сад с открытой шеей. Она встретила Каютина нежным пожатием руки. Волнение ее было так сильно, что она долго не могла говорить и, прислонившись к дереву, стояла молча. Наконец она грустно сказала: «Вам, может быть, покажется странным мой поступок. А, впрочем, мне все равно», — прибавила она с презрением. «Я призвала вас сюда, чтобы вы мне сказали, истинное ли происшествие, что вы говорили». И она смотрела на Каютина, дрожа всем телом. «Да», — отвечал он печально. «И этот несчастный? Это был он?» Почти с воплем сказала Лиза, закрыв в ужасе лицо. «Да». Лиза заглушила свой стон, прижав к губам весь уже смоченный слезами платок. Глухое рыдание ее могло сравниться только с рыданием Душникова, когда он прощался с ней. «Пойдемте в комнату. Здесь сыро», — с участием сказал Каютин. Лиза, громко зарыдав, махнула ему рукой и кинулась бежать по аллее. Каютин возвратился в комнату. Граблин, узнав, что Лиза плакала, побежал к ней, но нигде не нашел ее и возвратился в комнату в сильном волнении. «Степан Петрович, где Лиза?» — спросила старушка, видя, что он пришел один. «Не знаю. Ее нет в саду». «Где же она?» — тревожно воскликнула бабушка и прибавила спокойнее. «Верно, наверху?» «Я был там сейчас. Ее нет», — с испугом заметил Граблин. Все засуетились и кинулись в сад, взяли фонарь и стали искать Лизу. Бабушка в отчаянии кричала в саду: «Лиза, Лизонька, где ты?» Даже Соня, бледная, бегала по саду и кричала: «Барышня, барышня, где вы? Вас ищут!» В слезах привели бедную, перепуганную старушку обратно в комнату. Рыдая, звала она свою внучку. Граблин бегал, как сумасшедший, из саду наверх, потом опять в сад. Но вдруг вбежала Соня и радостно объявила, что барышня очутилась у себя в комнате. Все пошли наверх, но дверь была заперта на ключ. Стали стучать, никто не откликался. Бабушка первая, едва сдерживая слезы, звала Лизу. Ответа не было. Граблин рвал на себе волосы и в выступлении кричал: «Надо выломить дверь, может, с нею что-нибудь случилось?» Кто-то кинулся к двери. «Не сметь! Оставьте меня в покое!» — резким голосом произнесла Лиза и еще раз повернула ключ в замке. «Лизонька, голубушка, покажись! Да что с тобой?» — радостно сказала старушка, услышав голос своей внучки. «Оставьте меня! Молю вас, оставьте меня!» — таким раздирающим голосом отвечала Лиза, что все стоявшие попятились от двери, переглянулись и замерли в каком-то недоумении. Потом на цыпочках сошли вниз. Уселись вокруг стола, пробовали завести разговор, но он не вязался. Гости разошлись, остался один Граблин с бабушкой, которая сильно горевала, что сделалось с Лизой. В тот вечер они не дождались Лизы. Она не вышла из своей комнаты. То же было и на другой день. Она ничего не ела, даже не откликалась на нежные просьбы бабушки. Старушка, наконец, пришла в такое отчаяние, что разрыдалась и, упав на колени перед дверью, решительно сказала: «Я не встану, пока ты не отворишь мне двери, Лиза. Пусть тут умру я, старуха». Дверь растворилась, и Лиза с распухшими глазами, бледная, с воплем кинулась к своей бабушке и, целуя руки ей, твердила в отчаянии: «Я не виновата! Я не виновата!» Долго бабушка и внучка плакали вместе, одна от радости, другая от угрызения совести. Лиза совершенно изменилась. В ней не осталось и тени детской резвости. В ее взгляде, в походке и во всех движениях выказывалась томительная грусть. Бабушка часто не узнавала свою внучку и с беспокойством иногда спрашивала Граблина: «Что с ней? Да моя ли это Лиза?» Между тем Лиза была, казалось, покойна, даже предупредительна ко всем, особенно к Граблину, и если видела его скучным, то жала ему руку и умоляющим голосом говорила: «Не скучайте, мне очень тяжело». Или она горько плакала, уверяя, что она злодейка, что она отравляет жизнь всех, кто близок к ней. Вместо смуглого и полного жизни цвет лица сделался у ней желтый, болезненный, щеки впали, глаза сделались еще больше, но лишились своего чудного огня. Лиза часто от слабости лежала по целым дням в постели. Жизнь ее горела.